Город Петра. Что касается ее внешнего вида, то роста она была среднего, собою статна и полна, волосы имела темного цвета, а лица начертания, хотя и нерегулярно пригожие, однако приятное и благородное. В одежде она была великолепна и с хорошим вкусом. В уборе волос никогда моде не следовало, отчего большей частью убиралась не к лицу. Обергофмейстер Эрнст фон Миних об Анне Леопольдовне. В студии Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Молодая 22-летняя принцесса Анна Леопольдовна после низложения Берона по праву заняла свое место, но едва ли к нему стремилась. Во всяком случае, в ноябре 1740 года ее сын Иван Антонович стал императором Великой Державы, а она регеншей, благоверной государыней, великой княгиней Анной, правительницей всея России. Суждения маститых современников, например, прусского короля Фридриха II и фельдмаршала Миниха, об Анне Леопольдовне были откровенно враждебны. Принцесса де ленива, беспечна, бестолкова, неряшлива и с детства усвоила дурные привычки. Таким же был и приговор историков, начиная с Сергея Соловьева. Не было существа, менее способного находиться во главе государственного управления, как добрая Анна Леопольдовна. Не одеваясь, не причесываясь, повязав голову платком, сидеть бы и только во внутренних покоях с неразлучную фавориткою фрейлиною Менгден. Именно такой она и изображена на хорошо известном портрете кисти Ивана Вишнякова из Русского музея. В оранжевом капоте с белой косынкой на плечах и повязкой на голове, сидящей в черном кресле. Анна позирует живописцу, одетой по-домашнему, без всяких официальных атрибутов. Перед нами как будто полное совпадение письменного и живописного свидетельств современников о ленивой и неопрятной барышне. Однако известная картина явно выпадает из портретного ряда персон того времени. Изображать на официальном портрете пусть и не совсем царственную, но весьма высокопоставленную особу в затрапезном платье было не принято. После исследований искусствоведов авторство и примерные даты создания картины были подтверждены. Вишняков действительно писал Анну Леопольдовну в 1740-41 годах. Но лабораторный анализ с помощью рентгена, инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, позволяющих как бы увидеть все слои живописи, показал, что сначала было написано другое – парадное платье с украшением на груди. А самое главное – в нижнем углу полотна проступило лицо ребенка и фигурка в камзольчике. Получается, что художник писал вполне обычный парадный портрет правительницы с сыном, императором Иоанном Антоновичем, но так его и не закончил. А потом, по неизвестной нам причине, изображение было не уничтожено, а переписано. В итоге мальчик исчез с холста, парадное платье опальной Анны Леопольдовны обернулось домашним халатом, а она сама из правительницы Российской империи превратилась в частное лицо в домашнем интерьере. По одной из версий, Елизавета Петровна после свержения Анны Леопольдовны, продолжая мстить сопернице, приказала художнику переделать ее портрет, переодеть в домашнее платье и закрасить изображение младенца Ивана Антоновича. На полотне опытного придворного живописца Луи Каравака Анна Леопольдовна изображена уже как положено. Гордо и чуть-чуть брезгливо с полотна смотрит холодная красавица в роскошном серо-голубом платье с Андреевской звездой. Но все же думается, что переписанный портрет Вишнякова точнее отразил характер модели. На нем Анна выглядит явно старше своих 22 лет. В ее взгляде и позе ощущаются усталость и напряженность. Чувствуется, что принцессе неуютно и неспокойно. Судя по вышеприведенным отзывам, так оно и было. Принцесса не очень умела, да и не стремилась быть публичным политиком. Так ли уж объективны свидетельства лиц, которые не могли испытывать к правительнице чувство признательности? Не повлияло ли на оценку историков отношение к незаконному в кавычках правлению Анны Леопольдовны ее более удачливых преемниц? Свидетельства неплохо знакомых с правительницей и не имевших к ней политических претензий лиц представляют ее в несколько ином свете. Принцесса Анна принадлежала к младшему поколению современников петровских реформ, еще не имевших возможности похвастаться хорошим образованием и светским воспитанием. Сверстники Анны Леопольдовны допускали в светских беседах не парламентские выражения, а по отношению к домочадцам – рукоприкладство. Представители высшего света той поры пили неумеренно, били лакеев прямо во дворце, отличались грубым шутовством, жульничали в картежной игре и платили штраф за нежелание посещать театр даже в более изысканные времена царствования Елизаветы Петровны. На фоне пьющих дам или дерущихся во дворце генералов даже забавы придворных шутов не выглядели из ряда вон выходящими. А юная Анна Леопольдовна сумела овладеть двумя иностранными языками. По-французски она не только понимала, но и писала, о чем свидетельствуют ее собственноручные письма любезному другу Линару. Да еще откуда-то получила пристрастие к драматическому стихотворству, совсем не свойственному дамам того времени. Французский посол Шитарди заметил, что ей не нравилась еще одна привычка той эпохи. Она не нюхала табак. Уже поэтому она могла вызывать некоторое недоумение у современников и казаться белой вороной в кругу сверстниц. А уж вкус к уединению, желание уклониться от публичных церемоний, нелюбовь к притворству и подавно разнились с принятыми при дворе нормами поведения. Добавлю, что при этом она не была синим чулком, регулярно появлялась на придворных балах и маскарадах, а за модой следила. Современники принцессы, знавшие ее лично, отмечали ее доброту и великодушие, не только во времена дворцовых переворотов, не слишком подходившие для придворных обхождений. По мнению Манштейна, скептически относившегося к правительнице, Россия никогда не управлялась с большей кротостью, как в течение года правления великой княгини. Она любила оказывать милости и была, по-видимому, врагом всякой строгости. И отрицательные, и положительные характеристики принцессы сходится в том, что Анна Леопольдовна не вполне вписывалась в окружавший ее придворный мир с его этикетом, интригами и развлечениями. Пренебрежение условностями светской жизни и стремление замкнуться в кругу близких людей составили ей репутацию дикой и надменной принцессы. Великая охотница до книг должна была среди дам 30-х годов 18-го столетия выглядеть по меньшей мере странно. В этом кругу чтение отнюдь не было модным занятием. Ей было присуще милосердие, не самое типичное качество для придворных нравов той эпохи. Свидетельства мемуаристов о пересмотре приговоров предшествовавшего царствования подтверждаются документально. В декабре 1740 года правительница потребовала к себе дело казненного Артемия Волынского. В конце декабря тайной канцелярии было предписано подать экстракты обо всех отправленных в ссылку в годы правления Анны Иоанновны. В начале января следующего года Анна Леопольдовна повелела Сенату облегчение учинить сосланным по первым двум пунктам, а семьям, скончавшихся в застенке или в ссылке, некоторое удовольствие пожаловать. Такой милости по отношению к государственным преступникам практика тогдашней российской юстиции еще не знала. Анна Леопольдовна сама читала следственные дела арестованных при Бероне офицеров и требовала их реабилитации. В последующие месяцы тайная канцелярия исправно подавала требуемые экстракты, а с мест приходили запрошенные сведения. Судя по сохранившимся документам, экстракты сначала рассматривал кабинет. Министры выносили на высочайшее имя свои рекомендации, а Анна Леопольдовна их утверждала. Так, 4 апреля 1741 года она завизировала доклад об освобождении ссылки друзей Артемия Волынского, бывшего генерал-крикс-комиссара Саймонова и чиновника коллегии иностранных дел Деласуды, а 20-го постановила отпустить на свободу бывшего белевского воеводу Ивана Юшкова, прапорщика Семена Перкусова, а также живописцев Ивана и Романа Никитиных, которые были сосланы за чтение памфлета на Феофана Прокоповича. Одними из первых помилованных ссыльных стали сын и дочь Волынского и проходившие по его делу бывший секретарь императрицы Иван Эйхлер и архитектор Иван Бланк. Вернулись уцелевшие после репрессий князья Голицыны и Долгоруковы. Всего же в правление Анны Леопольдовны ее указаниями были освобождены 73 человека, проходившие по процессам 30-х годов 18 века. Тайная канцелярия, конечно же, работала и при Анне Леопольдовне, но серьезных дел в ее короткое правление не было. Под следствие попадали неосторожные или загулявшие служивые. Другие сидельцы оказывались в застенке сглупа, в пьянстве или со страху. Всего же за год незаконного правления Анны Леопольдовны было сослано только 40 человек подлого звания. Интенсивность работы канцелярии тайных разыскных дел в 1741 году заметно снизилась, и по столице даже пошли слухи о предстоявшей ее ликвидации. В январе 1741 года правительница подтвердила важный для дворянства указ 1736 об отставке после 25 лет выслуги, исполнение которого генерально остановилось и охотно предоставляло отпуска и даже увольнение со службы. В числе прочих отставников был отпущен с майорским чином несчастный шут Анны Иоанновны князь Михаил Голицын-Квасник, жених шутовской свадьбы и герой романа Лажечникова «Ледяной дом». Регентство Анны Леопольдовны было рассчитано минимум на 17 лет, до совершеннолетия Иоанна Антоновича. Поэтому правая рука регентши Андрей Иванович Астерман составил для принцессы обширную записку на немецком языке, содержавшую перечень важнейших задач текущей и перспективной политики. Опытный министр прежде всего подчеркнул достоинство правительницы, ее благочестие, врожденное милосердие и любовь к правосудию. Но предупредил, что правление – труд нелегкий. Он рекомендовал великой княгине уделять не менее одного дня в неделю внешнеполитическим делам и ознакомлению с реляциями российских посланников за границей, а также не менее 4 дней в неделю лично собирать заседания Совета с участием не только членов кабинета, но и генерал-прокурора, сенаторов, высших военных чинов и духовных лиц из Синода. Министр наставлял свою подопечную. Опытные советники, конечно, нужны, однако и их мнением не стоит доверять слепо. Ей придется самой все выслушивать и все исследовать. Астерман наметил целую программу преобразований. Составить, наконец, описание государственных доходов и расходов, так и не осуществленное при Анне Иоанновне. Желательно, считал он, с целью искоренения недоимок провести новую ревизию-перепись для установления количества налогоплательщиков. Для повышения казенных доходов надо бы проверить эффективность работы внутренних таможен, истребить легковесные медные пятаки, разобраться с упадающими питейными сборами, для чего, возможно, стоит несколько ограничить дворянское винокурение, а кабаки не отдавать на откуп, а передавать в городское управление. Для улучшения работы администрации необходимо было завершить сочинение книги законов, составить новые штаты учреждений, увеличить жалование служащим и решительно производить в чины из народа, который имеет достоинство и заслуги. По отношению к церкви Астерман рекомендовал продолжать Петровский курс, опираясь на духовный регламент 1721 года, но в то же время повысить статус приходского священника ради истинного и нелицемерного благочестия. Министр осторожно предлагал и некоторые новшества. Не стоит ограничивать срок пребывания на посту воевод 2 годами, чтобы они не прокладывали запрещенные пути в целях быстрого обогащения. Для укрепления боеспособности армии следует регулярно проводить смотры дворян-помещиков и поощрять службу на флоте, не пользовавшуюся популярностью. Завершал записку внешнеполитический раздел, где опытный дипломат советовал избегать чересчур тесного сближения с какой-либо державой и прежде всего преследовать свои особенные фундаментальные выгоды. В целом, последователь Петра I Астерман рекомендовал Анне Леопольдовне продолжать политику первого императора с небольшими коррективами и усилиями по упорядочению финансов. Но и предложенные им и уже начатые в предыдущие царствования меры, вроде составления нового уложения, требовали для завершения немало усилий. Первые шаги правительницы как будто свидетельствуют о том, что она руководствовалась этими советами и пыталась притворить их в жизнь. Внутриполитическая деятельность правительницы в основном была связана с финансами, промышленностью и постройкой судов, на что тоже указывал в своей записке Астерман. Анна Леопольдовна терпеть не могла бюрократическую волокиту, поэтому вскоре во дворце появился ракетмейстер. Эта новая должность подразумевала наведение порядка в работе с обращениями, а также контроль за быстрым объявлением Сенату воли государыни. Для упорядочения финансовой сферы были проанализированы доходы и расходы, и последние, по возможности, были минимизированы. А кроме того, Анна Леопольдовна вела активную благотворительную деятельность, щедро жертвуя средства на содержание храмов. За время регентства Анна Леопольдовна подписала 185 указов, среди которых в числе первых значился законодательный акт об упразднении придворных шутов, поскольку она не считала унижение человеческого достоинства забавным развлечением. Другим необычным указом Анна Леопольдовна запрещала подданным носить пышные одежды, а иностранным купцам привозить в Россию слишком дорогие товары. Призывавшая к материальной сдержанности Анна Леопольдовна никогда не скупилась на духовные расходы. При ней православная церковь получала богатые пожертвования и смогла вернуть себе земли, отобранные при секуляризации. Регенша упразднила ограничения для жаждущих постричься в монахи, а также отменяла смертную казнь чужеземным преступникам при условии, что они примут православие. Анна Леопольдовна строго соблюдала религиозную обрядность и велела в создании оклада икон использовать только драгоценные материалы. Все действия Анны Леопольдовны на посту регенши свидетельствовали о ее непоказной набожности и добром нраве. В интересах торговли был разработан устав о банкротах, а производители сукна руководствовались в своей деятельности регламентом на суконные и коррозийные фабрики, согласно которому нужно было следить за состоянием машин, качеством производимого товара и условиями содержания работников. Был определен также минимальный размер оплаты труда, установлен нормированный рабочий день и открыты медицинские учреждения для трудящихся. Княгиня выпустила и несколько указов относительно продовольственных цен, а также участвовала в создании программы по снабжению горожан питанием в случае голода. Как и в предыдущее царствование, правительство стремилось поддержать спокойствие в столице. Были установлены твердые цены на продовольствие, контролировавшиеся полицией. В июле 1741 года в главной полицмейстерской канцелярии появилось особое отделение с целью смотрения за продажей харчевых припасов и установление оным цен. А в Сенат была представлена таблица, по каким ценам ныне в Санкт-Петербурге съестные припасы продавать велено. Цены должны были устанавливаться по сезонам – зимой, весной, летом и осенью, исходя из обстановки на рынке и количества завоза, и публиковаться в Санкт-Петербургских ведомостях. Именной указ от начала ноября 1740 года повелевал Сенату рассмотреть ситуацию с недоимками, с единственной целью бедным и неимущим людям высочайшее наше милосердие учинить. На первых порах Анну Леопольдовну никак нельзя было упрекнуть в лени. Причем она не просто подписывала поданные ей бумаги, а явно стремилась разобраться в них. По-видимому, регенша довольно быстро сломалась. До последних дней своего правления она формально исполняла свои обязанности, но действовать самостоятельно или настоять на реализации одобренных мер уже не могла и по большей части просто утверждала предлагаемые ей резолюции визами «быть посему» или «тако». Несомненно, на угасание деятельности нового правительства повлияла и очередная беременность Анны Леопольдовны. 17 июля 1741 года подданных известили о рождении 15 числа великой княжны Екатерины Антоновны. Забота о двух младенцах должна была отнимать у матери определенное время. К ней прибавлялись хлопоты по устройству собственного двора и апартаментов, обязательные приемы, празднества и аудиенции иностранным послам. Мемуаристы-современники отмечали, что Анна стремилась искать спокойствие и уют в узком кругу близких друзей. В комнатах любимой фрейлины Юлианы Менгден собирались за партии в карты Финч, маркиз Ботта, саксонский посол граф Ленар и брат фельдмаршала Христиан Вильгельм Миних. От тяжких хлопот и массы скучных дел правительница пыталась укрыться в своей резиденции. Покои Анны располагались в среднем апартаменте недавно выстроенного Растрелли нового зимнего дворца, занимая 17 комнат, среди которых были две опочивальни, уборная и библиотека. Одна из спален была отделана серебряной парчой, обои и кровать изготавливались под наблюдением каравака. В вторую спальню принцесса обставляла уже по своему вкусу. В ноябре 1740 года она через Левинвольда распорядилась, сняв в том покое обои штофные алые, обить вновь обоями штофными желтыми с позументом серебряным, также и завесы, и кровать вновь сделать из такого же штофу и с позументом таким же. Как только принцесса немного освоилась в своих новых покоях, она решила их усовершенствовать. Серебряную парчу и обои из прежней спальни она велела перенести в новую и убрать вновь, а тот убор поручить тому же мастеру Караваку. Рядом с апартаментами правительницы находились опочивальня и кабинет ее сына императора. Младенец государь жил там под надзором постоянно состоявшей при его особе генеральши суперинтенданши Анны Юшковой и кормилицы Катерины Ивановой. В опочивальне стояли изготовленные по указанию матери императора две дубовые обитые парчой и тафтой колыбели с маленькими матрасами, подушками и одеяльцами. Юшкова заказала для царя маленькие дубовые кресла и табурет. У стен стояли покрытые алым сукном скамеечки с маленькими подушечками. Имелось и деревянное высокое кресло на колесцах. Очевидно, таким образом маленький государь мог совершать выход к гостям. Младенец-император, не ведая еще о том, уже исполнял государственные обязанности. Мать устраивала своеобразные аудиенции, вынося его к своим гостям, и малыш кивал головкой незнакомым людям. От его имени издавались указы и составлялись письма зарубежным правителям. «Бог изволил ее императорское высочество и любовь нашу, вселюбезнейшую государыню, мать, великую княгиню и правительницу империи нашей, 15-го сего месяца предполуднем от ее доныне имевшего супружественного бремени милостиво разрешить», извещал император Иоанн Антонович своего испанского коронованного брата Филиппа V спустя два дня после рождения сестры, благообразной принцессы и великой княжны российской Екатерины. Для исполнения служебных обязанностей императору полагались кабинет и при нем министерская комната. Два покоя выделялись для советников и секретарей с переводчиками, галерея в 7 покоев с зеркальными стеклами и 2 зала предназначались для разных придворных торжеств. Анна Леопольдовна посчитала необходимым и тут обновить обстановку. Юного государя и его мать окружали многочисленные придворные. В мае 1741 года Анна Леопольдовна утвердила придворный штат императорского двора из 517 человек. По соседству с большим двором императора и его матери уже сформировался малый двор, или, как тогда его называли, комната 30-летней цесаревны Елизаветы Петровны, к тому времени, несмотря на наименование, бывшей уже довольно большим. Комната полуопальной принцессы сложилась при Петре II и Анне Иоанновне. Здесь собирались не слишком знатные, но преданные дочери Петра люди, которые не могли рассчитывать на карьеру при большом дворе. Именно при помощи молодых придворных Елизавета и вступит в борьбу за власть, а после ее победы все они станут министрами и вельможами. Но регентина Анна Леопольдовна, только что занявшая полагавшееся ей по праву место и принимавшая льстивые поздравления, едва ли осознавала опасность. У нее были иные заботы. Следовало привести в порядок не только обстановку и убранство дворца, но и загородную резиденцию. Анна Леопольдовна, к тому же, заботилась об отделке и меблировке апартаментов мужа генералиссимуса. А тем временем мастер портновского дела Леб Шнейдер Шефлер шил ее сыну императору платьица из фланели, белой тафты, голубого и алого атласа, разноцветные атласные кафтанчики и душегреечки. По заказу матери для мальчика были сделаны шелковые помочи, так, чтобы в середине была кожа, сверху бархат малиновый али пунцовый с позументом золотым узким, снизу тафта. 2 октября из коллегии иностранных дел доставили для Иоанна Антоновича полмеха лисьего черного на шубку, которую было приказано подбить соболями. Анна также дала указание изготовить кормилицам императора и его сестре, великой княжне Екатерине Антоновне, по польской шубе на лисьих мехах. Для новорожденной принцессы делали также пуховик, атласные матрасы, подушки с наволочками, одеяло, а в октябре 1741 года мать распорядилась сшить ей атласное голубое платьице и шелковые чепчики. В комнате девочки при ней безотлучно находились любимая фрейлина-правительница Менгденша, кормилица и няня-сидельница. Для каждой были сделаны столики и туалеты судна с медными тазами внутри. По указу Анны Леопольдовны, для ее детей золотых дел мастер Николай Дон изготовил серебряную и золотую посуду. Для игр венценосного младенца в следующем месяце были заказаны 6 мячиков цветных бархатных на хлопчатой бумаге, а для будущих более серьезных занятий уже заготовлены 4 печатные книжки с разными цветными фигурами. Позаботившись о детях, молодая правительница могла заняться и собственным гардеробом. К тому же Шефлеру весной 41 года она заказала для себя несколько шлафроков. Но положение обязывало, Анна Леопольдовна должна была носить и корсеты. Пунцовый грезетовый, моровой желтый, самарный и прочие. Одеваться в кафтан золотой парчи, поверх них надевались тяжелые робы парчевые с фижмами и бархатные с горностаевой отделкой кавалерские платья. Для зимы правительница в сентябре 41 года заказала лисью шубу из Чернобурки ценою в 1000 рублей. Явно для придворных костюмированных балов было предназначено турецкое платье. Интересовалась Анна Леопольдовна и драгоценностями. В июле 1741 года она повелела сделать себе алмазный перстень и серьги, а всего за год своего правления приобрела бриллианты и прочие украшения более чем на 150 тысяч рублей. В комнате правительницы, кстати, в обитом красной кожей сундучке хранились ювелирные изделия, которые она буквально накануне лишившего ее власти переворота повелела описать и перенести для хранения в камерцалмейстерскую контору. Правительница не одобряла шумных развлечений – верховой езды, пальбы из ружей и охоты, столь любимых ее предшественницей Анной Иоанновной. Регенша предпочитала живых птиц. В ее апартаментах жили попугай, египетский голубь, ученый скворец и 2 соловья, в комнате сына – канарейка, которая выпивает куранты. Любила она и прогулки по столичным императорским садам с их статуями, гротами, фонтанами и оранжереями. Старый летний дворец у устья Фонтанки, в котором был арестован Берон, принцесса не жаловала. Там жили ее фрейлины и придворный доктор. Для себя же Анна выбрала другое место – свой любимый третий сад около речки Фонтанки. Там были разбиты парники, из которых круглый год доставлялись для дворцового обихода овощи и травы, ягоды и фрукты, а также входивший в моду тартуфель, то есть картофель. Оттуда же поступали и свежие цветы. В июле 1741 года, накануне войны со Швецией, правительница приказала строить здесь с крайним поспешением новый летний дворец, деревянный, в несколько этажей с 2 большими рундуками на каменном фундаменте, с погребами под всеми покоями и расположенными рядом каменной кухней, гауптвахтой и флигелем. Его проектировал и строил уже получивший известность архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. И строительство шло ударными темпами. Очевидно, Анна Леопольдовна довольно быстро ощутила тяжесть свалившегося на ее плечи бремени. Шатарди писал, что уже в конце 1740 года она пожелала вызвать в Россию своего родителя, чем немало напугала правящую верхушку. Добавлю также, что Анне Леопольдовне постоянно доносили, что зреет заговор в пользу дочери Петра I Елизаветы. 23 ноября 1741 года, прервав карточную игру, правительство встало из-за стола и пригласило сестрицу Елизавету в соседний покой. Анна Леопольдовна называла ее сестрицей, хотя в действительности Елизавета приходилась ей двоюродной теткой. В руках у Анны Леопольдовны был очередной донос, причем весьма убедительный. Генерал Манштейн в своих воспоминаниях писал: «Цесаревна прекрасно выдержала этот разговор. Она уверяла великую княгиню, что никогда не имела в мыслях предпринять что-либо против нее или против ее сына, что она была слишком религиозна, чтобы нарушить данную ей присягу, и что все эти известия сообщены ее врагами, желавшими сделать ее несчастливой». Родственницы отреагировали на беседу по-разному. Анна Леопольдовна была уверена, что заговор теперь разрушен, а Елизавета Петровна решила, что необходимо действовать немедленно. На следующий день произошел переворот, в результате которого новой императрицей стала дочь Петра Великого. В ноябре 1741 года, напомню, Анне Леопольдовне было 22 года, Елизавете Петровне 31. Слово доктору исторических наук Кириллу Назаренко.
вероятно, у французов сложилось представление, что Елизаветой можно управлять, что Елизавета будет делать то, что ей говорят из Франции. И вот тут мы должны затронуть еще одно важное обстоятельство. Елизавета Петровна очень умело изображала дурочку. Действительно, это была стратегия, вероятно. Она понимала, что, ну, скажем, во время десятилетия жизни при Анне Ивановне, что ее жизнь висит на волоске, в общем-то, потому что ничто не мешало Анне Ивановне подумать, а зачем ей нужна вот эта принцесса, еще и дочь Петра, и состряпать обвинение в государственной измене и, по меньшей мере, оказаться в каком-нибудь монастыре за Уралом. Ну, а даже если и не за Уралом, так и тоже ничего хорошего. Это если еще не... Ну, вряд ли, конечно, дочь Петра бы казнили, но пострижение в монастырь ей вполне угрожало. Видимо, это была такая защитная реакция, камуфляж политический. Она начала изображать совершенно пустую молодую женщину, которая веселится, поет, у которой есть какие-то амурные связи, которая пишет там пламенные стихи любовные, обращенные к прапорщику Шубину, но который за это и пострадал в итоге, уехал на Камчатку, и потом с трудом его нашли, когда Елизавета взошла на престол, которая проводит ночь в танцах, весь день спит. Это впечатление было очень хорошей защитой, поскольку оно создавало впечатление о Елизавете как о неопасном представителе династии. Тут в начале 21 века вышла большая книга Константина Писаренко, которая называется «Повседневная жизнь русского двора эпохи Елизаветы Петровны», но она гораздо шире, чем это название, и несколько глав этой работы посвящены Елизавете как политическому действию. И Писаренко рисует Елизавету совершенно неожиданной стороны. Ну, например, даже устоявшийся миф о режиме дня Елизаветы разрушается. Когда она уже находилась на престоле, было издано распоряжение о том, чтобы на партикулярной верфи летом начинали работы не раньше 7 часов утра, когда Елизавета жила в Летнем дворце на территории Летнего сада. Это означает, что Елизавета в 7 часов утра, скорее всего, уже вставала, потому что вряд ли ей было бы приятно ложиться спать под стук топоров и визг пил с партикулярной верфи. Есть такого же рода распоряжение о смене караула во дворце. В ночное время приказывалось при смене караула не топать, не стучать прикладами и громко не отдавать команды. А в дневное время, ну, где-то начиная с 7-8 часов утра, уже это позволялось. То есть, будучи императрицей, Елизавета вела вполне себе традиционный образ жизни, спала ночью, днем бодрствовала. Другая легенда о том, что она два раза не спала в одном и том же помещении, чтобы заговорщики ее не нашли в случае переворота, тоже не подтверждается, потому что Елизавета действительно, ну, спала в разных помещениях, но это связано было с ремонтами, с новой отделкой тех или иных покоев, а когда этот ремонт заканчивался, она месяцами ночевала в одном и том же помещении. И Писаренко утверждает, что он даже нашел нечто вроде читательского формуляра Елизаветы Петровны в библиотеке Академии наук, и если это так, но это один из придворных низкого ранга, официально на его имя оформлен этот формуляр, который брал там разные книги. Но если это действительно читала Елизавета Петровна, то надо признать, что она прочитала все книги по истории последних примерно 50 лет Западной Европы. Особенно внимательно она изучала работы по истории славной революции. Это событие 1688 года, когда Вильгельм Оранский сверг английского короля Якова II и пришел к власти в Англии. Так что Елизавета читала не только по-французски, ну, что было к этому времени уже нормой, но и по-немецки, и по-латыни. А знание латыни было необычным для знатной женщины XVIII века. Знание латыни было характерно скорее для академических ученых. И то, что Елизавета могла читать по латыни, говорит о том, что она имела более глубокие познания, чем обычно принято считать. Ну, а вот эта вот история про то, что у Елизаветы было 20 тысяч платьев, знаете, у всех, не только императриц, но и придворных дам было очень много платьев, потому что было не принято надевать одно и то же платье больше, чем, ну, 2-3-4 раза. И затем его было принято жертвовать на церковь, потому что парадные платья, робы, были из плотной парчи, очень дорогой, тяжелой, и из этой парчи потом кроили церковные облачения. Но есть даже сведения о том, что целых 2 церковных облачения выходило из одного придворного платья. именно поэтому платья Елизаветы и не сохранились. И, насколько мне известно, у нас нет ни одного платья Елизаветы, кроме коронационного. От Екатерины у нас осталось несколько десятков платьев, ну, хотя бы в основном это мундирные платья, но, как бы, тем не менее, от гардероба Екатерины осталось гораздо больше, чем от гардероба Елизаветы. При этом Елизавета рисуется, вот если мы учтем все эти обстоятельства, она рисуется как достаточно хитрый политический деятель, который притворяется безвредным, не опасным, но при этом выстраивает опору из гвардейских полков. И, собственно, этим Елизавета и воспользуется осенью 1741 года. Но вернемся к французским связям Елизаветы. У французов возникло впечатление, что они могут управлять Елизаветой. Эта информация была протранслирована в Париж, а из Парижа она попала в Стокгольм. И французские представители в Швеции начинают склонять шляп к войне с Россией. Швеция получает ссуду от Франции, довольно крупную, которая была рассчитана на 3 года и которая позволяла профинансировать войну. А Швеция в это время находится в глубочайшем экономическом кризисе после Северной войны, и денег на мобилизацию армии у шведов, если бы не эта субсидия, не было бы. Напомню, что шведская армия была поселенной, солдаты жили по деревням и только в случае войны и для учений собирались вместе. Но для того, чтобы выступить в поход против России, нужны были довольно большие деньги, потому что у шведской армии в мирное время не было ни обоза, ни продовольственных запасов. Потом жалование требовалось выплачивать в большем размере, когда армия была мобилизована. Перевести ее из Швеции в Финляндию нужно было на каких-то судах. И шведы к августу 1741 года дозрели до того, чтобы объявить России войну. Но война началась совершенно не так, как шведы рассчитывали. Русское руководство уже за несколько месяцев до начала войны подозревало о том, что она начнется. С весны 1941 года армейские полки стягиваются на Карельский перешеек, Выборгскую губернию. И когда война была объявлена, не шведы перешли границу России и напали внезапно на ее владения, а русские перешли границу Швеции и двинулись на Фридрихсгам и Вильманстранд. Это 2 крепости, которые были построены после Северной войны для обороны новой границы Швеции. Вильманстранд — это всем известная Лаппенранта, а Фридрихсгам — это Хамина. И когда русские войска подошли к Вильманстранду, шведы попытались дать полевое сражение, они вышли из крепости, но русские войска стремительно атаковали, шведская армия побежала, она пыталась укрыться в Вильманстранде, русские при этом попытались предложить шведам сдаться, но русский барабанщик, который шел с парламентерами, был убит выстрелом со стороны шведов, возможно, случайным, возможно, это было результатом паники, но русское командование приняло к сведению этот недружественный акт, и Вильманстранд был взят открытым штурмом среди бела дня, воспользовавшись вот таким паническим состоянием шведских войск. Победа была полная, в плен попало более 3000 шведских солдат, потери русских были ничтожными, несколько десятков человек убитыми, и после этого русская армия начала медленно продвигаться на запад, вдоль побережья Балтийского моря. Но что касается флота, то флот действовал нерешительно, поскольку русский флот был очень обескровлен русско-турецкой войной. Огромное количество матросов, офицеров и даже адмиралов умерло от чумы на юге, в Очакове, и флот испытывал крайний дефицит специалистов, пришлось даже полки морской пехоты превратить в матросов, потому что солдаты морской пехоты имели кое-какой опыт плавания на кораблях, но и во всяком случае на корабле ориентировались. А кроме того, очень много рекрутов нужно было набрать. Но если кто-то думает, что шведский флот находился в блестящем состоянии, то он ошибается. У шведов были примерно те же проблемы, но связанные уже не с гибелью массы матросов в войне с турками, а тем, что систематическое недофинансирование шведского флота стало характерным еще с начала Северной войны, то есть, в общем-то, он уже 40 лет как жил на голодном пайке, и состояние шведского флота было весьма плохим. Поэтому оба флота, и русский, и шведский, в течение 3-летних кампаний 41-го, 42-го и 43-го года маневрировали на глазах друг друга, но не решались вступить в сражение друг с другом. Начиная эту войну, шведы очень рассчитывали на то, что Елизавета совершит переворот и после этого отдаст шведам все, что они хотят. Но на чем основывалось такое убеждение, сказать трудно. Вообще, казалось бы, французские и шведские политические деятели не должны были быть такими наивными и верить каждому обещанию устному каждой принцессы. Но вот, тем не менее, почему-то они в это все поверили. То, что Елизавета не давала никаких письменных гарантий, это стопроцентный факт, потому что это было бы для нее политическим самоубийством. Этой бумагой ее могли бы потом шантажировать бесконечно. Но устное обещание к делу не пришьешь. И таким спусковым крючком переворота Елизаветы Петровны становится приказ 24 ноября 1741 года о выступлении гвардии на войну. Приказ этот очень странен, потому что ноябрь месяц, конец ноября, это уже зима по представлениям того времени, и зимой боевые действия замирали. То есть крайне редко боевые действия вели в зимнее время. На зиму 41-42 года никаких боевых действий не планировалось. Планировало русское командование, и зачем было издавать приказ об отправке на войну гвардии 24 ноября 41 года, совершенно непонятно. Логично было бы до весны гвардию оставить в Петербурге, а весной уже двинуть ее на театр военных действий, если бы это было необходимо. Но существует версия, что это была провокация со стороны сторонников Елизаветы Петровны, прежде всего такого генерала-князя Гессен-Гомбургского, которые специально хотели раздражить и взбудоражить гвардейцев. И действительно, буквально на следующую ночь Елизавета Петровна является в слободу Преображенского полка, когда говорят, в казармы, это неправильно. Никаких казарм Преображенского полка или Семеновского полка, или какого-нибудь другого полка в Петербурге не было. Была слобода, в которой солдаты жили в связях, так называемых. Это избы, поставленные вплотную друг к другу и образовывавшие такую улицу. Но, собственно, у нас в топонимике города сохранились роты Измайловского полка. Таким образом, были организованы слободы Преображенского и Семеновского полков и конного полка. Солдаты жили в этих избах, если они были семейные, то по две семьи в одной избе, если они были холостые, то по четыре человека, если они были из дворян, то на одного дворянина с его слугами полагалась одна такая избушка. Но офицеры жили в домах немножко получше, в отдельных зданиях находились полковая канцелярия, какие-то склады полкового имущества, и на улицах между этими связями солдаты могли строиться, существовал плац, на котором они проходили обучение. Но и Елизавета явилась в слободу Преображенского полка, и она собрала первую гренадерскую роту этого полка, обратилась к ней с известными словами: «Узнаете ли вы меня?» Солдаты сказали: «Да, там ты черь Петрова». Ну и Елизавета призвала их идти и совершить переворот. Причем силы, которыми Елизавета совершала переворот, были почти до одного человека равны тем силам, с которыми Миних сверг Берона. У Миниха было 300 солдат, у Елизаветы Петровны, как считается, было 308 солдат. И затем она направилась ко дворцу. По легенде, солдаты внесли ее во дворец на руках, потому что в придворном платье того времени ходить по улице вообще было трудно, ну а по снегу тем более. И таким образом Елизавета символически оказалась посажена на трон, ну не просто в виде фигуры речи руками солдат, а просто физически внесена во дворец на руках солдат. После чего брауншвейгское семейство было арестовано, и первоначально оно было направлено в Ригу. Возможно, что Елизавета Петровна даже собиралась действительно искренне выслать их за пределы России, но потом ей пришло в голову, что это создаст очаг напряженности и создаст очаг таких наследников, претендентов на престол. Поэтому они были отправлены в Холмогоры под Архангельском, где находились в довольно строгой изоляции, и там же умерли и Анна Леопольдовна, и Антон Ульрих. Ну а все их дети, кроме Ивана Антоновича, о котором я еще скажу, были уже при Екатерине отправлены в Данию, в датские владения. Ну и, в общем, это, конечно, несчастные были люди, дети, которые родились в Холмогорах, так вообще никакого отношения, получается, ко дворцам не имели, а всю жизнь прожили в заключении. Ну, а Ивана Антоновича судьба вообще была исключительно трагичной, потому что он был отобран у родителей, помещен в Шлиссельбургскую крепость и в 1764 году убит при попытке государственного переворота поручика Мировича. Это к вопросу о том, что при абсолютизме, при монархии вообще, а при абсолютизме в частности, даже новорожденный младенец младенец является политическим фактором, и никакой гуманизм никто проявлять не будет. А корона при абсолютизме снимается только вместе с головой. И если кто-то уже ступил на путь борьбы за престол, то надо понимать, что в этой борьбе можно и голову сложить. Причем даже если вы и не хотели вступать в эту борьбу, а просто были рождены в коронованной семье, то ваша судьба оказывается предопределенной с самого рождения. Да, конечно, приказ о выступлении гвардии был отменен сразу же после того, как он был дан. После того, как Елизавета Петровна захватила власть, Елизавета по легенде поклялась никого не казнить за свое царствование. Это вполне возможно. Она была вообще достаточно эмоциональным человеком, насколько можно судить, но при этом эмоции свои умела обуздывать. И Елизавета, естественно, никаких уступок шведам не делает. Она продолжает Шатарди и Листока водить за нос. Она еще несколько лет с ними подружески общалась, создавала впечатление, что она готова сделать все, что может для блага Франции, но, как выяснилось, параллельно она читала письма Шатарди, и как раз на первые годы правления Елизаветы Петровны приходится становление русской криптологической службы. Но мало было перехватить письмо иностранного дипломата и аккуратно его распечатать, хотя это тоже требовало определенных навыков. К этому времени уже довольно развитыми были шифры всевозможные, и Франция, как страна очень передовая в области наук, в том числе и математики, справедливо считалась одной из обладательниц самых совершенных шифров в тогдашнем мире. Для того, чтобы их раскалывать, требовались очень большие навыки. Ну и в первые годы Елизаветинского правления действительно русским ученым, ну правда, я бы сказал так, русским ученым немецкого происхождения удалось далеко продвинуться в этом пути, и начиная с 1743 года Елизавета читала полные расшифровки писем Шатарди. Есть легенда, что она обозлилась на Шатарди, когда прочитала какую-то нелестную характеристику в отношении себя. Факты рисуют это дело по-другому. Елизавета довольно долго читала достаточно хамские характеристики Шатарди в свой адрес, и только выбрав определенный момент, который показался ей удачным, она приказала выслать Шатарди из России. Также был арестован Листок и лишен ее милостей. Таким образом, Елизавета Петровна показала себя в очередной раз достаточно серьезным государственным деятелем. Но вообще наиболее, я бы сказал, весомой характеристикой Елизаветы является то, что она смогла совершить переворот. Не надо думать, что, чтобы совершить переворот в 18 веке в России, можно было просто выйти на улицу и призвать к перевороту. Он, поручик Мирович, попытался переворот совершить, и неудачно. А перевороты и екатерининские, и елизаветинские готовились. Другое дело, что Елизавета не оставила мемуар и не описала все это собственным пером, а потом она пала жертвой пиара времен Екатерины II, которая должна была показать и мужа, и предшественницу в качестве таких политиков крайне низкого достоинства и не имевших государственных дарований, но для того, чтобы на их фоне себя представить спасительницей России, матерью Отечества и так далее, и так далее. Нет слов, Екатерина II была, наверное, более талантливым, более крупным государством, деятелем, чем Елизавета, но Елизавету ни в коем случае нельзя считать ничтожной дурочкой. Она свое дело сделала. Другое дело, что пиар Елизаветы был гораздо слабее, чем пиар Екатерины, и вся ее пропаганда заключалась в бесконечном повторении мантры о том, что она дочь Петра Великого. Но надо понимать, что в условиях абсолютизма, когда именно кровная связь с предшественником была ключевой для наследования престола, это был очень сильный ход, очень сильный тезис. Постоянное постулирование того обстоятельства, что Елизавета — это родная дочь Петра Великого. А у Екатерины II не было такого тезиса, не было такого аргумента в свою пользу. Ей приходилось крутиться буквально как угрю на сковородке для того, чтобы доказать, что она имеет право управлять Россией, будучи самой незаконной русской императрицей за последние 300 лет существования монархии в России. В любом случае, Елизавета была не так плоха, как зачастую ее рисуют.
Через неделю мы продолжим разговор о начале царствования Елизаветы Петровны. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовили и провели я, Сергей Малянов, а также доктор исторических наук Кирилл Назаренко. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. Город Петра.